Что общего у политика и диджея, телезвезды и эколога, ресторатора и врача, метеоролога и танцовщицы? Все они с удовольствием ходят к нам в гости. А мы говорим с ними так, чтобы вам было интересно. По душам.
Продолжаем прямой эфир. Сегодня говорим о том, куда вложить свои деньги. Ну, говорим конкретно об акциях, может быть, о каких-то других финансовых инструментах. Сейчас обратим свое внимание на зарубежные рынки, в первую очередь на американские. На связи со студией «Радио Спутник» управляющий директор компании «Финам Менеджмент» Николай Салабута. Николай Вячеславович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Николай Вячеславович, вот в первой части беседы нашим собеседником был Дмитрий Голубовский, аналитик компании «Золотой монетный дом». Мы беседовали в основном о российском фондовом рынке, но, конечно, не обошлось без упоминания происходящего в Соединенных Штатах Америки. Так что же там происходит? Потому что Дмитрий Голубовский упомянул компанию Netflix, которая на публикации отчета 20% там раз потеряла, даже, по-моему, чуть больше. Вот. И это могло послужить таким толчком для, ну, как минимум для NASDAQ и, в принципе, для всего рынка погрузить его в красную зону. Или там целый комплекс сейчас причин?
Ну, смотрите, давайте разберемся в терминах. Есть такой термин «бычий рынок» и «медвежий рынок». Бычий рынок связан с быком, который подбрасывает все вверх своими рогами. И акции растут, растут, растут. А медвежий рынок, все ассоциация такая, что медведь наваливается сверху и раздавливает всех. То есть медвежий рынок – это когда все падает, падает, падает. Для NASDAQ придумали такой индикатор паттернов, который считает, сколько акций упали больше, чем на 20% от своих максимумов в процентном отношении к количеству акций, торгующих на данной бирже. И получается так, что когда 37% акций, которые торгуются на бирже NASDAQ, упали больше, чем на 20% от своих максимумов, считается, что рынок медвежий. То есть медведь давит вниз, все падает, и все будет дальше стремиться вниз. Сейчас индекс паттернов находится на уровне 50%. То есть половина рынка, половина акций, которые поставлены на бирже NASDAQ, они упали больше, чем на 20% от своих максимумов. И считается, что данная тенденция будет продолжаться до 90%. Это первое. Второе. У нас заканчивается QE, так называемый экстренный QE, который был организован в марте 2020 года именно из-за пандемии. Это денежное, так называемое, количественное смягчение. Как это происходит на практике, я расскажу. На пальцах. Когда ФРС начинает печатать доллары, и за эти доллары она скупает краткосрочные облигации корпоративного сектора. То есть, к примеру, тот же самый Netflix, Apple, IBM, они выпускают облигации для финансирования своей непосредственной деятельности, и потом их гасят. То есть это обычный долговой инструмент, сопоставимый там, с банковским депозитом, когда мы даем деньги в долг. И вот эти краткосрочные облигации, они трехлетние, ФРС начал выкупать на деньги, которые напечатала с марта месяца 2020 года. По идее, сейчас должно начаться уже гашение данных облигаций, потихонечку начаться гашение, но пик гашения придется на 2024 год. Что происходит с гашением? Когда предприятия выплачивают долги по этим облигациям, ФРС забирает эти деньги и сжигает в топке. Да, таким образом денежная масса уменьшается. Если мы вспомним 100 лет тому назад, когда великая была депрессия в Соединенных Штатах Америки, был экономический спад. Вот этот экономический спад, который был 100 лет тому назад, был из-за того, что снизилась денежная масса. Тогда банки решили сделать некий эксперимент. Они решили не выдавать новые кредиты. То есть старые кредиты, пожалуйста, гасите, а новый кредит вы взять не можете. Таким образом, денежная масса уменьшилась в Америке и привело это к великой американской депрессии, которая продолжалась больше 20 лет и разрушила почти всю экономику. Вот примерно тот же самый эффект нас ожидает, начиная с 23-24 года. При этом, при всем, если мы сюда добавим то, что ФРС должно в этом году повысить на 3 раза процентные ставки, а в следующем, 23-м году, еще 3 раза повысить процентные ставки, да, то мы можем говорить о том, что, скорее всего, рынок вернется туда, откуда начал расти в 2020 году. И никаких как бы серьезных каких-то либо инвестиций на данном фоне делать, ну, по большому счету, не стоит. Более того, хочу сказать, мы еще наблюдаем о сворачивании QE, которое было первое, второе, третье QE, которое началось еще после кризиса 2008 года. А вот оно сейчас, как раз тогда были не краткосрочные облигации, а как раз тогда были долгосрочные облигации, 10-летние, 15-летние, и вот сейчас они начинают гаситься. И вот этот огромный ком санаций денежной массы произойдет, то есть огромный ком именно негатива, да, вывалится на рынок, и мы можем получить рынок довольно-таки очень низко. При этом, при всем, надо еще отметить то, что сейчас все ведущие аналитики Соединенных Штатов Америки ожидают отказ от теории Кейнса. Это значит, когда повышается процентная ставка, инфляция начинает дальше ускоряться, расти инфляция. То есть инфляция растет, ФРС повышает процентные ставки, инфляция еще быстрее начинает расти, ФРС снова повышает процентные ставки, инфляция дальше ускоряется. Вот примерно такой, то есть не примерно, а именно такой отказ произошел у них в 70-е годы, и инфляция у них достигла 20%. Двузначная инфляция, и двузначные были ставки по ФРС США, да, по заимствованию. И все аналитики говорят, что надо готовиться к двузначным ставкам ФРС США. Таким образом, скорее всего, в этой ситуации рынки могут вернуться на дно, которое было показано в 2008 году. Я боюсь, что после данных череды данных событий слово «инвестиции» станет ругательским, а слово «инвестор» это будет, ну, как бы, как...
Спекулянт.
Да, ну, спекулянт это немножко другое. Я говорю про инвестор, да, про инвестор. Да, в этой ситуации слово инвестор лучше не употреблять. Будет, да, раньше будет, да, чтобы тебе как бы не елось досыта, была ругательство. Да, а сейчас будет, наверное, ругательство, будет ругать, чтобы ты стал инвестором, да, что-то такое. В результате всего того, что будет.
Но при этом, Николай Вячеславович, вот из года в год портфель фонда Уоррена Баффета показывает рост, и сейчас там более чем 40% занимают акции Apple. Это свидетельствует о надежности этой компании? И вообще, как вы оцениваете стратегию Баффета?
Баффет не является гарантом надежности. Портфель Баффета больше, чем 40 лет тому назад, ну, то есть именно вот в тот момент, в 70-х, когда был отказ от теории Кейнса в Америке, да, он у него упал на 67%. Мы сейчас с вами разовьем мысль и скажем, что Apple надежнее из-за того, что Баффет купил, но люди накупят Apple, а потом у них упадет, счета упадут на больше, чем на 60%. Я думаю, что, так сказать, довод о том, что ну это же Баффет покупал, да, вряд ли сохранят наши лица от синяков.
То есть это не ориентир?
Абсолютно нет.
А что по поводу Apple-то скажете? Надежная бумага?
Нет, ненадежная.
Ненадежная?
А нет, понимаете, как вам сказать, на рынке, на фондовом рынке нет такого слова «надежная». Есть данное слово можно применять только к долговым инструментам. Uh-huh. Да, надежный ли банк, да, будет ли он выплачивать долги, надежная ли компания по поводу погашения облигаций, да, достаточно у него денежный поток, есть ли у него прибыль. Да, вот это, да, слово «надежность» этого можно использовать только при, когда мы обсуждаем долговой рынок. Да, это облигации, банковские депозиты и тому подобное, векселя. Да, или надежный ваш сосед, да, даст ли он червонец.
Но да. Окей, да, я, может быть, немного не в терминологии, но ведь есть же акции, в которых тоже как бы вот такие моменты пересиживают, которые, ну, ненадежные, но они менее подвержены колебаниям, волатильности, что ли. Есть, какие это риска. Акции, из какого сектора?
Есть два вида риска. Есть рыночный риск и нерыночный риск. Нерыночный риск еще называют специфическим риском. Это риском инвестирования в отдельно взятый актив. Да, так вот, от нерыночного или специфического риска можно убежать, ну, так сказать, минимизировать его убежать нельзя, минимизировать его можно только широкой диверсификацией своего портфеля. То есть купить 10 и более бумаг в равной пропорции в свой портфель, таким образом вы минимизируете риск, нерыночный риск, или он еще называется специфическим риском. А рыночный риск – это как это когда случается кризис. Вот когда наступает рыночный риск, нету никаких инструментов для минимизации ваших рисков.
А что скажете вот по поводу таких, я не знаю, счастливчиков, которые пытаются что-то там найти в мутной воде на фондовом рынке, но ориентируются на тренды? То есть будущее за космосом, окей, я сейчас куплю, я не знаю, частную космическую компанию, акцию, и буду верить в нее, или там Тесла, да, электрокары же в будущем только будут по дорогам ездить. Или тот же Netflix. Скоро там телек потухнет, телек станет Netflix. Но вот мы видим, что и Netflix может обрушаться. Имеет...
Да, нет, абсолютно никаких нету акций.
Не имеет.
Мы, дело в том, что мы сейчас с вами рассуждаем. Вот там космос, вот там Tesla, новации, там экологичность, вот там Netflix. Это все рассуждение, когда денег до хрена. А когда у вас денег не будет, вы не будете, вы будете выбирать товары не по принципу экологичности или новаторства, вы будете выбирать товары просто по цене. Что дешевле, то и будете покупать. И когда денег не будет у народа, люди не будут покупать Tesla из-за экологичности. Они вообще будут электрокары покупать только в том случае, если они будут дешевле, чем дизельные машинки. И когда это будет, не знаю. На сегодняшний момент мы просто видим очень такой пир во время чумы, когда много-много денег, и на этом все просто сходят с ума и не знают, куда вложить. Мы это видели там. То же самое, тюльпановая мания была в Голландии, да, когда за тюльпаны что-то давали. Да. У нас тоже куча всяких разных примеров. И мы в очередной раз там криптовалюту, какую-то NFT, какие-то Tesla, какие-то Space, да, какие-то. Все, мы это все переживаем. Ребята, дайте время, мы поймем, что это все пир во время чумы.
Да, Николай Вячеславович, время завершилось у нас. Спасибо за комментарий. Вам Николай Салабут, управляющий директор компании Finam Management, был сегодняшним собеседником.
По душам.